Деяния святых апостолов, 2 глава, с 36 стиха. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И из Откровения 2 главы прочитаем сначала. «Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит, держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Два призыва к покаянию. Один из 2 главы Деяний апостолов звучит к людям неверующим, людям, которые находились в день Пятидесятницы в Иерусалиме. Они услышали проповедь о Христе и задали вопрос: что нам делать? Покайтесь. Первое, что сказал апостол Петр. А второй текст адресован кому? Церкви, да? Ангелу Ефесской церкви. И тоже звучит слово: вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Призыв к покаянию. Скажите, как вы считаете, кого проще призывать к покаянию, верующих или неверующих? А? Вот. Конечно, когда с кем приходится общаться, а в целом, мне кажется, что труднее верующих призывать к покаянию. А почему? Для них это как будто уже пройденный этап. Они уже верующие, члены церкви. В чем разница между тем и этим покаянием, тем и этим человеком? В первом случае неведение. Мы встречаемся с неведением. А во втором случае мы читаем: вспомни, приведи на память то, что было прежде у тебя. В первом случае неведение, как апостолы проповедуют среди неверующий, говорит: «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Другой текст. Апостол за себя свидетельствует, что Бог его помиловал. «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии». И Деяния апостолов, 17 главу, 30 стих, я думаю, что мы многие знаем наизусть. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Времена неведения. А здесь человек уже верующий это знает. Они не сведущие, а они вполне знают. Они знают порой праведный суд Божий. А порой и других осуждают, как написано в Римлянам во 2 главе. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? Осуждая делающих такие дела, и сам делает то же. Ну вот представьте себе, мы в сердце, может быть, сказали, что это было? Вот скакали там какие-то, что-то играли. Друзья, а если кассетки этих групп у нас в автомобиле или где-то еще? Ну здесь вот с наглядностью мы посмотрели. И кто-то слушает и заслушивается ими. Я знаю, что это есть. И некоторые противятся, когда говорят, что да нельзя нам такую музыку слушать. Нельзя. И получается, как в послании Римлян написано, думая, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, а сам делаешь то же. Друзья дорогие, в состоянии ангела Ефесской церкви написано, он не только помнит, может вспомнить, он знающий человек. Откуда ты не спал? Он был на определенной высоте. Человек Божий на какой высоте? На какую высоту? Высоты возведены какие? Великое звание, святой. Подарил Христос праведность. Ну а сегодня в каком состоянии одежды праведности у меня? Кому проще вот так пройти вперед и покаяться? Верующему или неверующему? Как вы считаете? Я думаю, что зависит от расположения сердца, да? Некоторые люди идут на богослужение с такой мыслью. Я сегодня покаюсь. Хватит грешить. Некоторые христиане живут годами без плода. И когда слышат призыв к покаянию, это как будто бы меня и не касается. Результат что бывает? Результатом сдвинутый светильник. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Друзья дорогие, покаяние того и другого, вот неверующего и верующего, отличается. Чем отличается? Как вы считаете? Там есть и схожесть, конечно, есть схожесть. Все во имя Иисуса Христа, уповая на милость Божию. А в чем разница, скажите, пожалуйста? Ну, можно с места поднять руку и ответить. Как вам кажется, в чем разница? Верующий, когда кается, и человек, неверующий прежде. Или разницы никакой? Друзья, есть разница. Есть разница. Верующим многим нужно не только выйти вперед, когда Господь зовет, ты должен пройти и встать в смирении пред Богом на колени и попросить у Бога прощения. Но верующим еще нужно иметь, наверное, серьезную беседу со служителем. Когда начиналось пробуждение в нашем братстве, вычитал журналы, я не был очевидцем этого, но по тому, что слышал и то, что читал, могу судить. Верующие исповедовали свои грехи, выходили вперед и молились пред Богом. Господь дорогой, яви милость свою в прощении брата, очисти сердце, благослови, чтобы и проанализировать всю свою жизнь, причины падений найти и очиститься, очиститься полностью. Освяти, Господи, кровью Иисуса Христа очисти и подари великую благодать и милость. Аминь.
Аминь.
Братья и сестры, а если кто-то желает помолиться еще, помолимся. Присаживайтесь. Когда начиналось движение пробуждения в братстве, верующие, не стыдясь других, проходили так вот в церкви и молились, и говорили вслух: «Господи». Вот читаешь и думаешь, может быть, кто-то думает, наивность что ли какая-то. Вот упал моток проволоки с чужой машины, а я поднял: «Господи, прости меня, вор я». Другой кается, третий кается. Уже у современных людей многое преломляется, как мелочи какие-то. А вот когда начал действовать Дух Святой, святым захотелось освящаться, освободиться от всякого рабства греха. Друзья дорогие, покаяние верующих зачастую должно быть с исповеданием конкретного греха. Причем бывает, нужно исповедать прямо вслух, в собрании, если тебя Господь к этому побуждает. Если Господь побуждает к беседе со служителем, нужно это делать. Когда жил в Беларуси, это еще в те годы, годы гонений, в одной церкви, и вот там были люди, которые возревновали о чистоте сердца. Были те, которые сказали: надо жить жизнью исповедания. Это не просто один раз исповедовался когда-то, а может и не исповедовался, а нужно жить этой жизнью, чтобы непрестанно этот процесс был. И были люди, те, которые сказали: да, это поповщина. Это поповщина. Это все равно, что сходить к православному батюшке, и он потом скажет: отпущаются тебе грехи. Ты просто Богу помолись в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Друзья, те, которые так вот воинствовали, воинствовали по плоти, проходят годы, и мы видим, попадали. Божий путь – это путь освящения, путь исповедания. Когда Господь подарил мне покаяние, подарил радость спасения, был момент, что еще падал. И было тяжко. Очень хотелось кому-то открыть свое сердце, с кем поговорить. Но я поговорил с другом. А друг мой, он был в таком же практически состоянии. Он не член церкви. Ну и что из этого получилось? Получилось не исповедание, а просто смех. Посмеялись, а у меня тяжесть на сердце сильная. Потому что совесть, неподкупный судья, хочется кому-то открыть сердце. Я не знал, что в этот момент обо мне молилась мама. Она уже что-то знала, о чем-то догадывалась. И решила так: быть в длительном посте. Сутки, двое, трое и так далее. И в посте. И со мной она не разговаривала. На эту тему, в смысле. А потом, видимо, уже Господь ее сердце переполнил благодатью. И она решила со мной поговорить. И она ничего особенного не сказала, никаких особых глубин богословских нет. Она просто сказала нужное слово к сердцу. Я понял, что сейчас мне нужно все открыть. Все открыть. Я начал исповедоваться, но потом она как бы остановила. Поедем к служителю. Служителя у нас в церкви не было. Он жил за 60 километров. Я приехал, тогда были живы еще два служителя в Невинномысске, Борис Петрович и Борис Назарович. Приехал, они оба дома. Я говорю, я хочу исповедаться. Зашли в комнату. Брат совершил молитву. Я говорю, с чего начинать? Начинай с самого тяжелого. Что вот считаешь самое тяжелое, а остальное будет легче. Вы знаете, Бог такую милость оказал. Я с невинки, мне кажется, не ехал, а летел. Господь сердце очистил. А потом Господь дальше начал напоминать о том, что еще меня связывало. Друзья, потом мне захотелось исповедовать все, вплоть до желаний, которые были во мне, мерзких желаний. И я беседовал также с братом, искал эту возможность, чтобы помолиться. И стыдно, друзья, но говорил. А потом Бог дал милость такую, что понял, надо исповедовать все до мыслей. Вот если скверные мысли гнездятся в сердце и свили какое-то гнездо, нужно не просто Словом Божьим наполнять свое сердце, не просто молиться много. Я понял, что нужно вынести на свет то, от чего ты уже не можешь сам освободиться. Друзья, ну и в целом стараюсь такой жизнью жить и сегодня. Вы могли бы спросить всех служителей здесь находящихся, я думаю, каждый бы засвидетельствовал, такой же жизнью и живем. Жизнь освящения. Вопрос, что нужно исповедовать? Во-первых, то, что лежит бременем на сердце. И может быть то, что ты сам себе думаешь, да это не нужно, это не нужно. А Бог снова напоминает. Друзья, так делает Господь. Если грех уже исповедан, и душа очистилась, а потом снова напоминание о грехе, это уже не от Господа, чтобы смутить верующего. Нет. Это лукавый посылает такие мысли, чтобы поколебать веру. Но если это еще не было исповедано, и тебе мысль приходит, это надо открыть. Это надо открыть. Надо открыть, друзья. И нужно оплакать грех. Во-вторых, нужно исповедовать все грехи, которые были связаны с оккультизмом. Все, что было в прошлом, связано с оккультизмом. Будь то гадание, ворожба, вызывание духов, какие-то игры детские, как говорят, но в оккультизм. Гадание в самых разных формах. К Кашпировскому ли обращался, или смотрел или Чумака, пусть ты маленьким даже был. Носили ли тебя к бабкам или водили, чтобы подлечить неверующие родственники. Все это нужно вынести во свет. Друзья, потому что это мостик, по которому сатана снова будет поражать. Через время, может быть, через многие годы. И нужно эти мосты сжечь. Однозначно. В-третьих, нужно исповедать всякий грех против заповеди целомудрия. Потому что оскверняется ум, совесть, чувство. Представьте себе, идет бракосочетание. Торжественный момент. И тут жениху на память приходит то, что он видел из грязных картин этого мира. Каково? Торжественный момент благословения. А я считаю, если бы пошел вот сразу таким путем исповедания, то и не было бы проблем. Один брат так осветил, говорит, у меня вот как торжественный момент какой-то в жизни. Приходит на память грязные картины. То, что раньше увидел. Друзья, для этого и есть исповедание. Вот вычерпывать мысли нужно, вычерпать все их. Как иллюстрацию скажу. У меня в армии был случай. Захожу в штаб, в административно-хозяйственную часть, а там женщина, которая гаданием занималась, посмотрела на меня, говорит: когда ты женишься, у тебя будет две дочери. Я говорю: да неправда. Я уже был член церкви. Не будет так, не будет. У меня будет столько, сколько Бог даст. Ну вот увидишь. Она, знаете, закинула мысль и попробовала ее утвердить в моем сердце. Я, конечно, отвергал. Но потом почему-то я заметил, что снова и снова у меня мысль возвращается. Вы знаете, это же у сатаны такая тактика. Закинул мысль, а потом ее снова и снова, ну как бы поливать. Вот женишься, когда у тебя будет две дочери. Господи, да нет же, не так это. Отрекаюсь во имя Иисуса Христа. Друзья, ну, когда все это исповедано, и мысли ушли, и не сбылось то, что говорила эта женщина. Первые три сына родились, потом уже две дочери, потом опять сын. Ну, а если бы не так? Вот знаете, если мы какую-то мысль восприняли от лукавого, эта мысль уже поселилась в сердце, ее обязательно нужно вынести на свет. Сатана боится, когда христианин, человек верующий, выносит все на свет. Он больше тьму любит, он отец лжи. И мы с вами не должны его слушаться. Братья и сестры, возможно, в тайной комнате вы уже не раз молились: «Господи, прости меня». Но грех повторялся. Что делать? Нужно идти путем исповедания, потому что исповедание – это суд над грехами. Это не просто рассказал служителю, как будто это служителю нужно. Это не служителю нужно. Служитель как свидетель. Как подобно, как священнику приходил израильтянин и исповедовался, положив руку на голову жертвы, которую потом заколали и приносили в жертву Господу, жертвенного животного. Так служитель становится свидетелем исповедания, что человек судит свой грех. Он не желает мириться с грехом, не желает смириться с поражением в жизни своей. Братья и сестры, для меня это много благословений принесло. Я верю, что и еще будет приносить благословение. Может быть, и вы в этом благословении нуждаетесь. Если Бог будет побуждать к беседе, обязательно сделайте так. Не дайте сатане омрачить вашу жизнь в будущем. Не дайте сатане такого, что вы в детях вдруг начнете замечать грехи, которые воскресли. Вы их уже не делаете. Все, вы от них как будто отказались, в тайной комнате помолились, но грех не был исповедан, не был осужден. Потом смотришь, дети подрастают и начинают делать то же самое. Рассказывал, ну, ситуация такая была. Беседует муж и жена со служителями. Уже пожилые люди. И, слава Богу, муж открывает тайный грех юности. Грех, за который его нужно было бы отлучить в свое время. Но, может быть, он отлучения побоялся. Позора побоялся или чего-то еще, не знаю. Грех был спрятан. А теперь он открывает свой грех, жена на него смотрит и плачет, и говорит: а я-то думаю, почему все 10 детей в мир ушли? Почему? Друзья, вы бы хотели такую жатву пожать? Не думаю. Если Бог кого-то сегодня будет звать на личную беседу, не отнекивайтесь. Друзья дорогие, Бог, Дух Святой, сегодня близок к нашим сердцам. Мы будем сейчас молиться. Если чье-то сердце, может быть, и нету такого явного греха, но какого греха? греха, который, ну там, грешил против заповеди целомудрия или грешил в сфере оккультизма, но все равно какой-то жизни нет. Это же ненормально. В этом нужно покаяться. Беседует брат-служитель с душой, говорит, христианка, грехов в жизни нет моей, но и жизни христианской нет. Объясните, почему? Он говорит, так не бывает, так не бывает. Ну и тогда душа говорит, ну есть грехи, ну христианские грехи. Друзья, что это за христианские грехи? Ну грехи скверны, характер, да, плотского характера и так далее. Нам нельзя мириться с грехом, нельзя. Мы святые. Братья и сестры, кого сейчас Бог зовет к покаянию, молитесь. Молитесь вслух, молитесь громко, а мы будем присоединяться. Пусть это будет длинная молитва, в смысле длительная молитва, много людей помолится, но пусть ни один не останется, вот кто желал помолиться, не помолившись. Как ко мне подошла сестра, говорит, вот 7 раз сегодня пыталась помолиться, не смогла. Потому что один молится, другой, а потом проповедник. Я думаю, что сделаю паузу. И даже после последней молитвы. И если в этот момент ты пожелаешь помолиться, молись. Аминь.